Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1031 встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в первом послании Петра, и мы подходим ко второй главе этого послания. На самом деле, со второй по четвертую главы – это раздел, который посвящен тому, как страдание Божьих детей, христиан, связано со страданием Иисуса Христа. Во второй главе мы видим один из результатов страданий святых. Прежде всего, во второй главе говорится, что как раз такое страдание приводит к подлинному отделению, которое угодно Богу. И мы с вами скоро увидим, что значит быть отделенным ради Господа. Всякий раз, когда речь заходит об отделенной жизни христиан, мы встречаем две крайности, и обе они противоречат Писанию. Одна из них сводится к тому, что человеческая природа по сути хороша, и ей нужно только новое направление, ей нужно немножко помочь, ей нужна благородная цель в жизни, немного ее направить, немного подкорректировать, и все будет в порядке. С точки зрения людей, стоящих на такой позиции, в природе человека нет ничего, что было бы принципиально не так. Соответственно, получается, что достаточно здесь поработать и там подправить, и все хорошо будет. Нужно просто показать человеку, какой у него огромный интеллектуальный и нравственный потенциал, и какой он в принципе хороший, добрый, красивый, милый и так далее. И вот тогда человек может многого достичь. Вот это, собственно, и есть одна из точек зрения по поводу жизни христианина. То есть христианин – это такой хороший человек, которому Бог показывает, как стать еще лучше. С другой стороны, есть люди, которые считают, что возрожденный человек получил некую сверхъестественную природу. Да, кстати, вот с этим я согласен. И на таком уровне, да, конечно, возрожденный человек действительно получил сверхъестественную природу. Однако дальше делается следующее утверждение. Говорится о том, что человек может просто сесть спокойно, расслабиться и ничего не делать. То есть получается, что в христианском росте мы тогда никак не участвуем. Бог просто берет и все за нас делает, пока мы сидим и ждем, и по ходу дела становимся все более и более благочестивыми, и в конце концов мы оказываемся весьма таки благочестивыми людьми. И есть немало людей, которые вот так сидят и ждут. Они благочестивы, как раздувшаяся лягушка. И при этом они не растут, не развиваются. Они так и не становятся настоящими христианами. Они так и не научаются по-настоящему любить. А мы с вами подходим к библейскому фрагменту, который совершенно четко нам показывает очень важную истину. Мы в прошлый раз уже начали этот разговор. Мы рождены свыше, рождены снова, рождены от нетленного, а не от тленного, от Слова Божьего, которое живет и пребывает вовеки. Итак, у нас теперь есть новая природа. И наше дело – жить в соответствии, в согласии с этой новой природой в силе Святого Духа. Бог привел нас в новые отношения, отношения любви. Об этом мы ведь тоже говорили в одной из ранних программ по первому посланию Петра. Мы читали в первой главе 8 стихе: «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Симон Петр видел и любил его. Мы же с вами его не видели. Однако Дух Святой делает его реальным для нас. и мы можем его любить. Многие из вас, конечно, могут вспомнить то время, когда вы только-только родились свыше. Как это было здорово, как красиво и замечательно. Во втором послании к Коринфянам, да, тем самым, которые потом стали плотскими христианами, апостол Павел использует замечательную иллюстрацию. Давайте ее прочитаем. Это второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Да, вот это действительно была любовь, как в медовый месяц. Однако со временем она ушла. И, кстати, Бог ведь говорил на эти темы, обращаясь к своему народу. Например, эта мысль звучала прямо накануне Вавилонского плена. Прочитаем книгу пророка Иеремии из Ветхого Завета, 2 глава, 1 и 2 стихи. «И было слово Господне ко мне: иди, возгласив уши дщери Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыне, в землю незасеянную». Вспомните также, как израильтяне выходили из Египта и перешли Красное море. И они пели замечательную песнь. Ведь, по сути, эта песнь была хвалой, обращенной к Богу. Давайте прочитаем хотя бы начало этой песни. Это книга Исход, 15 глава. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославляю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь – муж брани, Иегова имя Ему». Вот такая песня хвалы. Дальше она идет на протяжении целой главы. Вы можете читать ее сами. Но вспомните, пожалуйста, что очень скоро израильтяне стали роптать и жаловаться. И Бог говорит: «Я это помню». Да, сегодня христиане отделены от мира. И у этого отделения есть лишь одна причина. Тот факт, что мы рождены свыше. У нас теперь новая природа. И теперь мы стремимся угождать Ему. Бог хочет, чтобы люди спаслись не только от суда в озере огненном, но также и от мира, и от мирского. И не только для райского будущего, но и для того, чтобы у нас было сердце Христа прямо здесь и сейчас. Крестный подвиг Иисуса Христа раз и навсегда решил все вопросы, которые возникают по причине греха. И будущее для нас великое, светлое и славное. Оно сокрыто в славе Божией и вместе со славой Божией и открывается. И, собственно, наша ценность, то есть тот факт, что мы ценны, происходит как раз из того искупления, которое совершил Бог. Да, мы рождены свыше, и никто не может этого перечеркнуть. Дьявол никак не может изменить этот простой факт. Но вопрос остается к нам самим. Как у нас дела? Что значит для нас Христос? Вот, например, мы празднуем Рождество Христово. Но что это? Просто воспоминание о том, что когда-то в Вифлееме родился младенец? Или родились и вы сами, став через это рождение Божьим чадом? Это принципиальный вопрос. И я понимаю, что если вы нас слушаете в прямом эфире, то до празднования Рождества еще далеко. Но вопрос этот можно и стоит задать себе уже сейчас. Итак, в самом начале нового раздела своего послания апостол Петр говорит об отделении. И в связи с этим мы увидим еще некоторых младенцев. Младенцы эти – мы с вами. Давайте прочитаем первое послание Петра, вторую главу, 1 и 2 стихи. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение». Да, друзья, это действительно очень важно. Есть то, что мы должны отложить, оставить. И, кстати, апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о том, чтобы снять с себя старую одежду и облечься в новую. И эта тема звучит также в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 и 8 стихи. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Мы, конечно, помним, что израильтяне праздновали Пасху. И еще был такой праздник, как опресники. Так вот, израильтяне приходили и ели пресный хлеб. Но после этого они уже не могли жить, как раньше, потому что теперь они получали пищу в другом месте. И они росли благодаря этой пище. Мы же с вами, приходя ко Христу, призваны избавиться от старой закваски, которая была в нашей жизни. Да, у нас остается ветхая природа. Мы не становимся автоматически совершенными. Однако мы призваны оставить, отложить всякую злобу. Что же такое злоба? Это, по сути, и есть гнев. Но такой, который люди пытаются скрыть, завуалировать, спрятать. Это результат внутреннего непрощения, результат негативности, нежелания прощать других. А есть ли у вас в вашей жизни непрощение по отношению к другому человеку или другим людям? Может, вы затаили в себе горечь и обиду? В таком случае вы можете сколь угодно много говорить о своей любви ко Христу, о рождении свыше, о других хороших и правильных вещах. Однако результатов всего этого все равно не будет видно, если вы продолжите носить в себе горечь и обиду. А дальше нам следует оставить и всякое коварство. Имеются в виду хитрые попытки кому-то отомстить или попытки произвести на кого-то впечатление. Помните Ананию и Сапфиру? Они ведь в этом как раз преуспели. Ветхая природа, если мы позволяем ей управлять нами, как раз и приведет нас к таким проявлениям. Как сказал доктор Лайтфуд, это порочная природа, упорно стремящаяся делать другим зло. И Анания и Сапфира как раз и были примерами ее проявления. Да, они были коварны. Они пытались провести Церковь Христову. Но ведь Духа Божьего не проведешь. И вот во втором стихе второй главы первого послания Петра написано: «Возлюбите чистое словесное молоко». Речь идет, конечно, о духовной пище, духовном молоке. Точно так же, как голодный младенец тянется к материнской груди, так и верующий желает Божьего Слова. Знаете, вот я вспоминаю, когда наши дети были маленькие, ну да, в первый день нужно было им немножко помочь, чтобы они взяли материнскую грудь. Но им не нужно было объяснять, что такое молоко. Им не нужно было читать лекции, не нужно было даже проводить практических занятий. Они сами все знали, они сами все понимали, и они тянулись к материнской груди не только своим ртом, не только головой, но и всем телом. И я тогда думал: вот если бы люди в церкви вот так же тянулись к Божьему Слову. И, друзья мои, вы никогда не вырастете в благодати и познании Христа. Вы никогда не вырастете как христианин. Вы навсегда останетесь младенцами, если не будете стремиться к Божьему Слову. Да, конечно, младенец – это мило, и мы любим держать младенцев на руках. Мы любим играть с младенцами. Кстати, это быстро проходит, если, например, младенец срыгнет вам на новую рубашку или на новый костюм. Вот тогда возникают вопросы, однако понятно, что эти вопросы решаются очень просто. Перед нами младенец, ему можно, и более того, для него это даже естественно. Но вообще говоря, если проходит время, а человек так и не вырастает, тогда действительно проблема. И надо понимать, что малышу нужно молоко, чтобы расти и становиться взрослым. Как вы еще вырастете, если не Словом Божьим? Я иногда получаю письма от пасторов, которые жалуются, что в церкви у них многолетние духовные младенцы. И ведь должны бы эти младенцы вырасти, но нет, не растут они. И вот как раз для того, чтобы они росли, им было необходимо чистое словесное молоко, Божие Слово. И предполагается, конечно, что речь здесь идет о Божьем Слове целиком, с начала до конца. Не о том, что мы питаемся одним-двумя стихами на разные случаи жизни. Да, конечно, есть всякие сборники стихов, типа библейские стихи на все случаи жизни. И эти сборники имеют свое место в христианской жизни, они имеют право на существование, иногда они бывают полезными. Однако нам нужно Божье Слово комплексно, целиком, потому что нам нужен весь спектр витаминов. Нельзя же всю жизнь есть одно и то же. Питание должно быть разнообразным. Да, мы начинаем с материнского молока, но дальше в наш рацион приходят и другие продукты. Вот так же и Божие Слово. Есть молоко, но есть и твердая пища. И таким образом мы получаем все необходимые нам витамины и другие вещества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь читаем первое послание Петра, вторую главу, третий стих. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». В начале стиха здесь очень важное слово «ибо» или «потому что», «поскольку». То есть «потому что вы вкусили, что Господь благ». Понимаете, с самого момента спасения – человек рождается с желанием вкушать Божие Слово. Точно так же, как ребенок, рождающийся в мир, с самого начала своей жизни имеет желание поесть. Не надо ребенку объяснять, что такое пища, не надо читать ему лекции, он сам все понимает. По крайней мере, я своим детям таких лекций не читал, моя жена тоже не читала. А что же получается у нас? Мы придумываем разные способы и программы, чтобы привести людей к Божьему Слову. А вместо этого нам надо бы совершенно конкретно давать людям само Божие Слово, чтобы они его изучали, познавали. Но давайте вернемся к вопросу, о котором мы говорили сегодня в начале. Мы вернемся к вопросу об отделении. В чем же оно, собственно, состоит, подлинное отделение христианина? Вот тут нам нужно говорить предельно конкретно. Подлинное отделение – это прежде всего обособление от дел плоти. Понимаете, нам порою кажется, что это отделение от мира. Но ведь мы с вами продолжаем жить в мире, и мы ничего не можем по этому поводу сделать. Помню, как один приезжий пастор, проповедник, заявил, что он хочет поужинать в хорошем мясном ресторане, где при этом не подают алкоголь, даже самый слабый. Мы долго искали, куда его отвезти. В конце концов, что-то такое нашли, но в результате у пастора было несварение желудка. Я ему тогда сказал: «Знаете, надо было вам пойти в хороший мясной ресторан или даже бар, потому что там есть очень качественная еда, там есть также и алкоголь, но выбор-то ведь за вами. Вы можете взять это мясо, но не брать алкоголь. В конце концов, мы ведь живем в мире. А отделение – это не о том, чтобы не ходить в бары и думать, что таким образом угодишь Богу. А как насчет злобы? Как насчет коварства? Как насчет зависти? Как насчет затаенных обид? Вот именно от этого и нужно отделяться. И такое возможно лишь тогда, когда Дух Божий в нас действует. Готовы ли мы от всего этого отказаться? Пока такой готовности у нас не будет, мы с вами и будем оставаться младенцами. И ведь на самом деле действительно проще сказать, что я не буду ходить вот в эти бары, я не буду ходить в эти рестораны, я не буду ходить в эти кинотеатры и так далее. Но насколько мы при этом отказываемся от всего того внутреннего, что есть в нас и не угодно Богу? Не получается ли у нас ложного чувства безопасности, ложного чувства наших неких духовных достижений? Читаем теперь 4 стих. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Понимаете, друзья мои, мы приходим не к младенцу в Вифлееме. Есть хорошие, очень красивые, популярные гимны. Например, в одном из них так и поется. «Придите к младенцу». И да, в каком-то смысле это действительно так. Но в спасении или в поисках спасения мы сами должны быть как новорожденные младенцы. И мы, как младенцы, приходим ко Христу, к живому камню. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Это действительно замечательные слова Писания. Живой камень – это и есть Христос. И нам важно признать, что еще в Евангелии от Матфея Иисус сказал Петру: «И на этом камне я построю свою церковь». И вот Петр предельно четко говорит, что этот живой камень – это, конечно, не сам Петр. Помните, «ты Петр, и на этом камне я построю церковь». Зачастую мы интерпретируем так, что Иисус говорит: «Вот ты Петр, я на тебе построю церковь». Но сам Петр отвечает, что камень-то – Христос. Краеугольный камень, камень, который в основании – это Христос. И вот это важно понять, услышать. В этой связи я хочу обратить ваше внимание на 2 библейских фрагмента. Первый из них находим в Евангелии от Матфея, 21 глава, стихи с 42 по 44. Давайте прочитаем. «Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». То есть Иисус обращается к своим апостолам, и вы уже поняли, что он цитирует здесь из Псалма. И вот предельно важный 44 стих. Собственно, он и указывает на то, что камень этот есть Христос. Апостол Павел говорит, что невозможно никому заложить другого основания, кроме того, что заложено в Иисусе Христе. И когда мы с вами встаем на это основание, это и есть спасение. И к этому камню мы приходим как грешные люди, разбитые, сокрушенные. Но с другой стороны, если этот камень отвергнуть, то избавиться от него все равно не получится. Даниил рассказывает о камне, который ударяется в глину и разбивает эту глину. И вот это камень суда, потому что Христос – это также и камень суда. Видите, какое здесь изображение Иисуса Христа? Видите, какая картина? И дальше Петр говорит еще одну великую вещь. Давайте прочитаем 1 послание Петра, 2 главу, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Как же мы можем быть живыми камнями? Да через рождение свыше, конечно. Рождение от нетленного Божьего Слова, которая живет и пребывает вовеки. Смотрите, Господь Иисус сказал Симону Петру, что тот будет маленьким камнем, Однако есть и краеугольный камень, на котором Христос построит свою церковь. Итак, краеугольный камень – это сам Христос. Дальше Петр становится камнем в основании церкви. Это один из апостолов. И мы с вами тоже живые камни, хотя, полагаю, куда меньшего размера. Мы с вами прочитаем также о том, что мы царственное священство. Мы еще будем об этом говорить в следующий раз, и мы увидим, что это значит. Пятый стих еще раз. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». И дальше конец. «Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Мы с вами призваны воздавать Богу поклонение. Мы призваны приносить Ему духовные жертвы. Мы призваны принести Ему самих себя. Друзья, мы с вами сегодня должны прерваться на самом интересном, на царственном священстве, на том, что это значит. Мы живые камни. Ну что же, сегодня прервемся, а в следующий раз продолжим. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.